Я начну не с нашей темы, которую мы запланировали. Немножко о Рош-Ходеше, то есть сам Рош-Ходеш, да, что он, откуда он, почему мы его празднуем. Ну и по нашим, скажем, как мы договаривались, как всегда, я скажу свою тему, а потом у нас будет время для вопросов. Мы знаем, что еврейский календарь, он обоснован на Луне. То есть мы идем по Луне. Потому что написано в Торе у нас «Ходеш Азелахим Рош Ходешим», да, про Ходеш Нисан. Сказано, что этот месяц будет главным месяцем всех месяцев и так далее. То есть у нас год, он начинается с Нисана, но каждый месяц мы празднуем этот Рош Ходеш. И как это было раньше? Раньше не было у нас календаря определенного. То есть выходили два свидетеля, видели Луну и говорили, приходили в Санхедрин, это в Иерусалиме, в храме, и они говорили им свидетельство, они видели Луну, их проверяли, если они увидели, что они правдивые свидетели, не лжесвидетели, то постанавливали новый месяц. И если не было свидетелей, то месяц был длинным, то есть было 30 дней месяца. Если свидетели принимались, то был коротким месяцем, это 29 дней. Потому что мы знаем, что цикл Луны это 29,5 дней. И вот эту половинку, которую мы не знаем, куда ее определить, то иногда бывает, что это длинный месяц, 30 дней, иногда бывает короткий месяц, 29 дней. Следующая задача была объявить всем, что начался месяц, не было смс, не было интернета, то они объявляли таким образом, вначале делали костры, то есть они зажигали костры на разных горах в Израиле, чтобы людям доходило, что начался новый месяц. Потом такие цадоки, это люди, которые мешали соблюдению нашему, меня слышно, да? Мешали нашему соблюдению, то эти цадоки начали тоже зажигать костры и нас путать. Поэтому мудрецы решили посылать гонцов. И по этой причине гонцы не доходили до разных концов, там, где жили евреи. И по этой причине у нас были всегда два дня, на всякий случай, вне Израиля. То есть там, где было далеко от Иерусалима, были два дня праздника. Чтобы заодно попасть на праздник, потому что бывает, что день, если месяц короткий, то сегодня, если месяц длинный, то завтра, ну и так далее. Какие обычаи у нас были раньше? Скажем, раньше был Рош-Ходеш, он был таким днем, которые в этот день не работали. То есть это был как праздничный день, как Йом-Тов такой. Они весь день не работали, посвящали этому дню определенные трапезы. То есть они делали еще трапезу специальную на Рош-Ходеш. Кстати, сегодня у нас осталось этот обычай, остался обычай делать трапезу на Рош-Ходеш, делать трапезу с хлебом, говорить «Я Леви, я Вовр» в Беркат Амазон. И были такие обычаи, сегодня, знаю, что в разных ешивах тоже делают такой обычай, Йом-Кипур-Катан накануне, то есть сегодня днем, в молитве Минха делали Йом-Кипур-Катан, маленький Йом-Кипур, там определенные добавки в молитву, молились определенный слихот, потому что мы знаем, как написано в книгах, так говорят в книгах каббалистов, написано, что, ну, каббалы, Аризаль пишет, что все грехи прошлого месяца стираются, если человек делает чуву, как положено, это как будто Кипур. Да? Мы знаем, что Йом-Кипур, он для того, чтобы стереть нам грехи. Не делай. И вот в каждый месяц у нас такая возможность сделать шуву, чтобы нам стерли грехи не делай. Это в Рош-Ходеш. То есть это все то, что делается в Рош-Ходеш, как чува, это принимается, как будто мы делаем это в Йом-Кипур. Это интересно. Есть кто по обычаям Рош-Ходеша идут, значит, к раввину своему, видят своего раввина. Есть кто дает дополнительные деньги учителям Торы, преподавателям Торы своих детей и так далее. То есть вот это вот обычаи. Но у меня сегодня я приготовил эту тему, доготовил ее. У меня появилась очень интересная идея вообще на эту всю огромную тему. Первый вопрос, который я хочу задать сегодня, это почему у Луны мы видим, мы знаем, что есть два огромных, да, этих шара, это Луна и Солнце. Мы видим, что Солнце, она одинаковая. Солнце всегда одинаковое, оно всегда круглое, всегда оно находится то в начале, то есть при восходе Солнца, она потом поднимается, но она не меняется. Солнце никогда не меняется. Мы знаем, что Солнце, она как статная такая. Вот есть Солнце, была и будет, и мы знаем, что оно вот такое. Луна, мы знаем сегодня, что она такая, то есть она не меняется, Луна. Но в отношении к нам Луна постоянно меняется. Она то исчезает в начале месяца, то начинает расти, начинает добавлять свет. Мы знаем, что мы сегодня знаем, что это зависит от ракурса в отношении к Солнцу и к нам и так далее. Это все понятно, но так Всевышний создал, чтобы мы видели Луну то целую, то маленькую, то опять она возрождается, то опять она исчезает. В чем секрет? Почему именно Луна, она исчезает и прибавляется, уменьшается? Солнце не уменьшается, Солнце как было, так и есть. Так мы всегда видим Солнце в одном виде, мы видим всегда Солнце в одном ракурсе, то есть в одном появлении. Это первый вопрос. Еще один вопрос. Мы знаем, что месяц, Рош Ходеш, мы освещаем каждый месяц. Рош Ходеш мы освещаем каждый месяц. И у нас есть браха. Мы говорим браху на месяц. Солнце мы освещаем один раз в 28 лет. Почему это так? Почему мы Солнце не благословляем каждый год? Почему мы каждый месяц? Луна, у нее есть какая-то привилегия какая-то. Почему мы Луну освещаем каждый месяц? В чем здесь секрет? Мое, по-моему, я не знаю, я не видел эту идею нигде. Я сегодня... у меня эта идея уже давно в голове, но когда я готовил урок, мне показалось, что здесь есть огромнейший секрет успеха человека. В чем является секрет успеха человека? Да? Как человек может достичь успеха в этом мире? Мы сейчас отойдем от Луны, от Солнца, потом к ним вернемся. И в чем, как человек может достичь успеха? Да, мы знаем, что Рав Деслер, Ильяу Деслер пишет в книге, что самое большое... большая опасность для человека – это его успех. Но он имеет в виду, что опасность для человека – это его успех, когда он неправильно этот успех воспринимает. Он начинает возгордиться и так далее. Когда он гордится, он начинает забывать, откуда этот успех. Это проблема. Но сам успех, в чем его секрет? Большинство в мире, если мы, я задам сейчас, просто мы не можем общаться, но если я бы услышал, может быть, вы напишите в комментариях несколько комментариев, в чем успех человека. Я думаю, что большинство из нас скажут, что если человек, он способный, называется на иврите кишрони, кишрони – это человек, который способный, это и есть его успех. Допустим, если есть человек, который рождается, у него есть умение красиво рисовать. У одного человека есть умение красиво, там, не знаю, там, хорошо играть на инструментах. У третьего есть умение хорошо считать. Это называется кишронот, называется разные способности человека. Способности человека, кажется, это и есть успех человека. Так бы нам показалось. Но мы... я вам расскажу сейчас историю, которая поменяла мое мышление в этой теме. И потом я это увидел в нашей теме, в Рош Ходеш. Есть такая история знаменитая про Раби Акиву. Вы, наверное, слышали эту историю. Некоторые из вас знают. Я расскажу ее для того, чтобы посмотреть, какие там изменения были в этой истории. Да, немножко добавим несколько моментов в эту историю. Был такой один человек, его звали Акива. Этот человек жил, он был женатым, в 40 лет он развелся. И он устроился пастухом, на работу пастухом у одного человека, его звали Кальба Савуа. Почему Карбасаво? А говорят, что этот Карбасаво, он был очень щедрым человеком. Он кормил. Любой человек, который приходил к нему домой голодный, как собака, выходил сытым. Поэтому Карбасаво. На арамейском языке карба – это собака, саво – это саве, это сытый. И вот у этого человека, у Карбасаво, была одна дочка. Рахель ее звали. Рахель было 18 лет. Она... нужно было ее выдавать замуж. И вот она начинает ей отец предлагать разные щедухим, разные предложения. Приходит парень из ешивы такой-то, приходит парень богатый, из богатых семей, из мудрых семей. Она никого не воспринимает. Она говорит: папа, я хочу выйти замуж за этого Акиву. Папа говорит: ты с ума сошла? Как может быть Акива? Это человек, который уже развелся. Ему 40 лет. Куда ты смотришь? На кого ты смотришь? Я знаю, что он будет великим человеком. В Талмуде там написано, говорят мудрецы, что она увидела в нем качество скромности, и что он был очень скромным человеком. И вот это вот то, что она решила сделать, то есть его своим мужем. Но проходят, они женились. Папа ее там лишил наследства. Они женились, жили бедно. Проходит некоторое время, и Акива пообещал ей, что он пойдет учить Тору, но все равно он не идет учить Тору, и тогда началась такая история, что она, у них уже был сын, он пошел в школу, в первый класс, и тогда она увидела, что Акива уже пошел с ним, но ему было стыдно, она пошла, взяла его, купила осла с сломанной спиной, взяли это на рынок, положили туда какое-то дерево, посадили на эту яму, где сломанная спина, и вышли на рынок, люди начали над ними смеяться, говорят: смотрите, Акива, который разведенный, Рахель, которая с ума сошла, вышла за него замуж, и они уже уже в конце сошли с ума и продают какого-то больного осла. Проходит 2 недели, люди смеялись, они каждый день приходят туда, люди смеялись, и в конце привыкли. Она ему говорит: Акива, смотри, люди привыкли, и ты тоже иди учись, несмотря на то, что люди смеются, что ты уже 40 с чем-то лет, и ты учишься в первом классе, люди привыкнут, не обращая внимания. Все эти истории я вам рассказываю быстро, потому что многие из нас знают эти истории, но зачем нам мудрецы эти истории рассказывают? Нам важно, что она взяла его туда с этим ослом. Потом там рассказывает историю, что он шел по какой-то горе, зашел в какую-то пещеру, хотел попить воду и увидел, что вода капает и делала дырку в камне. Он сказал: если дырка есть в камне, то Тора мне тоже со временем сделает, чтобы я был мудрым, и я буду мудрецом Тора, и он начал учить Тору. И мы знаем, в конце концов, кто стал Раби Акива. Раби Акива, сегодня вся устная Тора стоит на нем. То есть, если письменная Тора – это Моше Рабейну, Раби Акива – это устная Тора. Все Мишнайот – это его ученики. Вся устная Тора сегодня – это Раби Акива. Кроме того, что написано в книгах, что Раби Акива был на 50-м уровне, на уровнях чистоты и так далее – это не наша тема сегодня, поэтому не буду об этом. Раби Акива был великим человеком. Но в чем здесь идея всех этих историй? Да, вот самое главное понять, в чем идея всех этих историй. Наверное, я вот перехожу к ответу, наверное, успех человека – это не в его способностях. Успех человека – это в постоянстве. На иврите это слово «постоянство» называется «хатмада». «Хатмада» – это быть постоянным. То есть, когда человек делает постоянно вещь, которую он выбрал делать. Это может быть хорошая вещь. Это может быть даже не очень хорошая вещь. Его успех будет зависеть от того, что он будет продолжать это тупо делать, просто делать или нет. У нас есть такое, мы знаем, что после Моше Рабейну, представьте себе Моше Рабейну, он такой был великим человеком, кто поменял его? Йошуа. чтобы дойти до уровня Моше Рабейну и поменять Йошуа, то есть поменять его, Моше Рабейну, нужно было взять такую личность, которая как минимум успешная, как Моше Рабейну. То есть это продолжение должно быть какое-то очень-очень на высоком уровне. А что нам Тора пишет о Йошуа бен Нун? Йошуа бен Нун написано «Нар ло ямиш митоха оэль». Парень, который не отходит от шатра. И нам мудрецы в Талмуде говорят, что Йошуа, он каждый день делал порядок в Бет-Мидраш. Он готовил к синагогу, готовил место обучения, чтобы когда придет Моше Рабейну, было все готово и красиво. И этот человек, который может быть продолжителем Моше Рабейну, еще написано в Мидраше интересное, Моше – солнце, а Йошуа – левана, написано, Йошуа был как луна. Почему нам мудрецы говорят, что Йошуа был как луна? Одно из объяснений, что у луны нет своего света. Весь свет у луны – это от солнца. Это, скажем так, я всегда, когда этот мидраш изучал, я думал, что это минус. То есть это недостаток луны. У луны есть большой недостаток, что у нее нет своего света. У луны есть большой недостаток, что она должна принимать свет от солнца, чтобы светить миру. Я думаю, что здесь есть такой секрет, это по-настоящему большой хидуш, но я думаю, что здесь идея очень интересная. У луны это и есть ее недостаток, что у нее нет способностей, у этой луны. Это и есть ее величие. Но в чем ее величие? Солнце, она один раз в 28 лет делает один цикл. Луна каждый месяц делает цикл. Ее секрет успеха этой луны – это в постоянстве. Она постоянно обновляется, постоянно двигается, постоянно идет вперед, не стоит на одном месте. Возьмем солнце. Солнце стоит на одном месте, в основном мы вокруг нее скрутимся. Луна крутится вокруг Земли. Она постоянно в движении. Постоянно. И поэтому мы даем предпочтение Луне. Представьте себе, что мы освещаем Луну каждый месяц, а Солнце один раз в 28 лет. Почему? Потому что успех, он находится в постоянстве, в движении. Когда я двигаюсь, когда я постоянно делаю какое-то дело, действие. Есть многие из нас, которые принимают на себя там, что-то сделать. Это может быть в духовном, это может быть в материальном. Есть люди, которые начинают бизнес, и они посередине дороги бросают его. Они не видят там никакого продолжения, не видят перспективы и так далее. Любой бизнес, я говорю про материальный сейчас, любой бизнес, если в нем постоянство будет, там будет успех. Неважно, чем ты занимаешься. Важно, как ты к этому относишься. Важно, что ты относишься к этому так, как ты выбрал это делать, и ты делаешь это постоянно. Например, человек выбрал продавать свечки. И он увидел, что у него не идет, потому что, значит, что не хватает? Не хватает. Не тема плохая. Не свечки, а не проблема. Проблема в том, что он не нашел, он не постоянно в этом. Если он бы был постоянно в этом, и он искал бы, пути продажи правильных, пути развития этого бизнеса, то у него получилось бы. Так же и в духовном. Многие из нас принимают на себя, что они будут соблюдать, шаббат или учить Тору. Каждый день буду учить Тору. А потом со временем они отходят. Почему отходят? Потому что вначале есть такое вдохновление. Вначале у меня есть вдохновление, я буду делать это. А потом потихонечку у меня вдохновение заканчивается, и заканчивается действие. Но успех находится не во вдохновлении. Успех находится в действиях, в постоянном движении. Раби Акива, вернемся к нашей истории, к Раби Акива. Когда его жена увидела, что Он попытался, по-настоящему Рабби Акива пообещал, что он пойдет учить Тору, он попытался пойти учить Тору, но там дети посмеялись над ним и сказали, вот 40-летний старик пришел учить Тору со своим сыном. Рабби Акива увидел в этом крах. Все, он попытался. У него не получилось. У него было вдохновение. Он женился на молодой девушке. Она его вдохновила учить Тору. Он сказал, окей. Вдохновление закончилось. И он обратно вернулся быть пастухом. Рахель в этом она отличалась от Рабби Акивы. Она пыталась это донести. И она донесла до Рабби Акивы. Неважно, какой ты способный человек или неспособный. Мы знаем, что в Мидраше написано, что Рабби Акива несколько лет оставался в первом классе. То есть он был недоученным человеком. То есть он был, не знаю, слово как правильно выбрать, ну, аналфабет на иврите называется. Он не знал читать, не знал писать. Его говорят, это буква Алиф, он завтра приходит, он забывает. У Рабби Акивы не было никаких способностей для обучения, для изучения Торы. Так что делает человек, у которого нет способности изучать Тору? Или делать что-то? Что он говорит? Он говорит, это не мое. Это не мое. В смысле, это не твое. Если это надо, то это твое. То есть здесь, в этом, она его пыталась научить. Она взяла этого осла и начала продавать осла больного на рынке, которые продавали они вот целые там, несколько недель. Люди смеялись, но она утром вставала, брала осла, приходила на рынок. Чем она хотела показать Рабби Акиве? Одну вещь, постоянство. Приходи на рынок, приходи, приходи, приходи. И в конце концов тебя купят этого осла. Там был один человек, который из-за жалости к ним купил этого осла. То есть в конце концов они даже продали этого осла. Почему? В чем секрет? А секрет в том, что она постоянно в тот же день, в тот же час выходила на рынок с этим больным ослом, чтобы его продать. И в конце концов она его продала, потому что это и есть успех. Когда Рабби Акива это еще не допонял до конца, у него это варилось в голове, он пришел в пещеру, увидел, капает вода. Капля. Скажите, пожалуйста, есть какая-нибудь логика, чтобы вода продырявила камень? Ну невозможно, чтобы вода это... Невозможно, чтобы вода сделала дырку в камне. А в чем ее сила была этой воды? Она 2000 лет, 3000 лет, она капала на один и тот же камень. В конце концов, она продырявила дырку. То есть в этом секрет. Даже в обычных историях наших мудрецов находится очень огромная психология. Мы думаем, что мудрецы, это мудрецы, нет, мудрецы они были большими психологами. Они знали, что правильно для человека, где находится успех. Успех человека и в деянии находится именно как раз таки в том постоянном деле, с чем он занимается. Есть один раввин в Израиле, его зовут Рав Мордехай Гросс. Рав Мордехай Гросс, он живет в Петах-Тикве. Он является главным раввином Бейдина, Авбейдин, в одном из важных бейдинов в Бнейбраке. То есть у меня так получилось, что я его несколько раз видел сам и даже участвовал на его уроке. Я когда пришел к нему на урок, по-моему, было или 4 часа, или 5 часов, я стоял, и я не обратил внимания, что я стою, потому что я даже не устал. То есть я видел этого человека, он как ангел. Он когда говорит, вот просто было непонятно без конца. Очень много информации. И тем более, что он не повторял информацию, а очень много разной информации. Очень интересный человек. И мне интересно стало, какие у него способности. Откуда он так вот смог дойти до такого уровня, что тысячи человек слушают его, и он очень великий, мудрый человек. Я спросил в Бнейбраке о нем. Мне рассказал один близкий человек к нему, рассказал мне историю этого раввина. Этот раввин, Рав Мордехай Гросс, ему было, по-моему, 15 лет. Он учился в Ешиве. Они из семейства хасидов. Он учился в Ешиве, как обычно, как принято. Но в 15 лет обычно уже дети, подростки в 15 лет в Ешивах должны уже знать Талмуд, как минимум. Уже они учат Талмуд, изучают. Но у этого ребенка была проблема. У этого Мордехая маленького была проблема. То, что он учил, он не то, что не запоминал, он даже не понимал, что он учит. И однажды ему папа, там, мама с папой на кухне общались между собой и сказали, что если Мордехай, если Моти там не будет у него возможности, способности изучать Тору, то мы отправим его на работу. Обычная работа. Ну, там, не знаю, пойдет в армию, пойдет в институт там, и так далее. Будет работать. Когда этот Мордехай услышал, что планы родителей это отправить его в обычную жизнь, и он теряет возможность быть мудрецом Торы, Талмид Хахам, он принял на себя такой, он принял на себя такую вещь, он говорит, я принимаю на себя, что не выхожу из Бейт Мидраша месяц. То есть он зашел в свою ишиву, месяц не уходил домой. Потом 2 месяца, потом 3 месяца. То есть он решил просто сидеть вот в этом заведении учения ишива, сидеть там и заниматься, понимая, не понимая, неважно, сидеть. Говорят, что в 25 лет он даже не знал, как выглядит купюра. Я сейчас не знаю, сколько ему лет и сколько он знает, какие купюры, но он даже не видел, как выглядит купюра. То есть в Израиле там поменялись лиры на шекели, и он не знал, что поменялась вообще купюра в Израиле. Он был вообще оторванным от внешнего мира, был погружен в своем выборе. Сегодня этот человек, он ангел. Понимаете, в чем секрет Луны? Мы говорим, мы, если взять Луну и взять Солнце, мы скажем, Солнце, оно способное. У него есть способности. У Солнца есть способности. Вы знаете, без Солнца невозможно, чтобы росли растения. Без Солнца невозможно, быть, чтобы было тепло, энергия. У Солнца есть много-много-много способностей. У Луны нет способностей. Но она все равно каждый месяц обновляется. Она уходит, исчезает и двигается вперед. Она сама не знает, то есть, ну, конечно, это... Ну, она не знает, зачем она это делает, но в этом и есть ее секрет. Ее секрет Луны в том, что она постоянно в движении, постоянно в действии, постоянно она делает. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас был успех, чтобы наши начинания они были продолжительными, не просто, то мы должны прекратить думать, что весь успех находится в наших способностях или во вдохновении. Ни вдохновение, ни способности не дадут нам никакого успеха. Единственный успех, который мы можем достичь, это с помощью постоянного движения вперед, постоянное движение, несмотря на то, что мы смотрели, обратите внимание, Луна, она исчезает. То есть бывают хорошие времена у человека, когда он светит, когда все, когда Луна полная, она полноценная. Бывают времена, когда уменьшается человек, бывает, что она уменьшается, Луна уходит, она исчезает потихонечку, исчезает. Меньше и меньше и меньше. Бывает, что ее вообще не видно. Вообще не видно Луны. И потом она, оп-оп, еще раз она возродилась. Почему она возродилась еще раз? Потому что у нее есть постоянство. Она знает, что она... это временное явление. Сейчас хорошо, завтра будет лучше. Если будет плохо, то ничего страшного, это временное явление. Сейчас мы проходим все... все из нас проходят сейчас ситуацию с этим вирусом. Весь мир проходит большую, огромную, глобальную проблему. И мы должны знать, что все оно временное. То есть мы должны знать, что наше движение вперед, как вот здесь нам Натанель пишет, наш иштадлют, наше старание делать, да, то, что мудрецы говорят, иштадлют, это и есть старание делать, это и есть наш успех. Мы должны делать. Мы должны постоянно двигаться. Какие будут результаты, это нас не волнует. Не должно нас волновать. Результаты, они в конце концов будут. Потому что нет такого человека в мире, который что-то делал постоянно, и у него не было успеха. Это я говорю и в хорошем, и в не очень хорошем. Этот секрет знали большие лидеры мира. Человек, который мог уничтожить полмира. Имах Шумова Зихро. Откуда это был успех? Потому что он был постоянным, он знал, что если он будет постоянно вести определенную деятельность, то у него будет успех. Мы должны это направить на хорошие стороны. У нас есть некоторые знаки семьи, дети, воспитание детей. В чем идея? Что только дети, которые... Мы не должны воспитывать в детях, что если ты способный, то ты успешный. Нет. Мы должны воспитывать в детях, что нужно каждый день встать, там, делать нетилат йадаим, помолиться, завтрак, учеба. Это и называется постоянство. Постоянство. Когда есть атмада, когда есть постоянство, мы делаем постоянно дела. Это и есть успех человека. Это нас учит наша Луна, и это нас учит Рош Ходеш. Рош Ходеш, мудрецы праздновали, ну, во время мудрецов, то есть когда был храм, они делали это йомтов. Праздник. В чем праздник? Что сейчас родилась Луна. Ну и что, она мертва где-то на небесах, нет. Сегодня праздник у нас тоже. Почему у нас праздник? Потому что мы понимаем, что сейчас начинается еще действие на целый месяц. Мы двигаемся вперед. Будут иногда сложности, будут иногда успехи, но это не важно. Важно, что мы двигаемся вперед. Окей, это по теме. Если у вас вопросы, пожалуйста, я отвечу на ваши вопросы с радостью.
Рав Арье, у меня такой вопрос. Сейчас приходят вопросы пока. У меня такой вопрос. Смотрите, это больше по самоорганизации. То есть есть люди организованные, есть неорганизованные, есть тема прокрастинации, о которой многие говорят сейчас, она очень подробно описывается везде, где угодно. Да? Это, я напомню, прокрастинация – это такая особенная способность отложить все на завтра, а завтра на послезавтра и так далее, и так далее. И в итоге это накапливается как снежный ком. И просто буквально способна потопить человека, потому что это кажется сначала, что человек прячется за какими-то внешними обстоятельствами, и все это перерастает в психологические какие-то проблемы, потом в психические расстройства, потом психосоматика, которая отражается на каких-то заболеваниях органов, да, тоже могу рассказать, но на сегодня не мой урок, и вот, у меня нет специального образования, но тем не менее. И есть люди, да, организованные, а есть неорганизованные, как я сказала в самом начале. И
вопрос
заключается вот в чем. В том, что, например, есть список дел, ты начинаешь что-то делать, и в конце ты понимаешь, что ты ничего не успеваешь, и вроде бы все сделал, но ничего не успеваешь. Есть какой-то рецепт, чтобы все действительно успевать, и чтобы не вгонять в себя в лахац, то есть давление, переживания какие-то?
Ну, я вижу здесь два вопроса. Да, вопрос, как быть более организованным. Второй вопрос, как не заходить в напряжение, когда не успеваю. Я правильно вас понял?
Абсолютно правильно. Спасибо большое.
То есть, да, давайте я обращу внимание на первый вопрос. И как раз таки вот то, что я имел в виду, то, что я говорил, что большинство в мире, мы воспитаны на вдохновление. Нас что-то вдохновило, мы начинаем делать. Очень сильно способствуют вот эти вот социальные сети, которые человек сидит иногда в них и смотрит, видит, что-то кто-то делает, ему дает вдохновление. И он начинает делать тоже. А потом это заканчивается. То есть мы изначально, корень нашего воспитания, самовоспитания, или так нас воспитывали, он ошибочный, что мы воспитаны на вдохновление. И, то есть вдохновление, я делаю. Нет, то есть я на завтра оставляю. Нам нужно это переучить себя, не смотреть на то, что сейчас там у меня не получается, а воспитание должно быть другое. То есть изначально надо воспитывать на то, что я, присоединившись к уроку прошлому нашему, я выбираю действие, и я постоянно делаю его. Мне сложно, но я все равно делаю его. Когда я делаю постоянно одно действие, я воспитываю себя не на вдохновение, а на деяние. И вот тогда у меня другие вещи будут получаться больше. Когда я делаю список дел, когда-нибудь кто-то из нас, когда делает список дел, это нам пишут, есть такая у меня книга здесь, это такой автор Нир Дувдевани, я его читаю, это очень интересный человек. Он говорит, что мы делаем список, но мы когда-нибудь в списке учли свои возможности в своих задачах. Как мы выбираем задачи себе? Мы выбираем себе задачи или мы накидываем задачи? Это, и когда мы накидываем задачи, это называется воспитание вдохновления. То есть я сейчас подумал, что я хочу вот это, я хочу вот это, я хочу вот это. Я хочу, это я не должен. Это называется эмоциональный выбор. Есть выбор, интеллектуальный выбор. То есть когда, что мне надо делать, не то, что я хочу делать, что мне надо делать. Вот если я воспитаю себя в деянии, а не в вдохновлении, то я потихонечку пойму, что свои задачи я правильно выбираю. И свои задачи я выполняю. И плавно переходим на второй ваш вопрос. Насчет лахаца, насчет напряжения. Нас напрягает воображенный я. Я объясню. Я думаю, что я такой прям успешный. Я сейчас вот это все свой список написал, и я сделаю. Кто это тебе сказал? А может быть, ты не способен к этому всему. Тебе нужно написать то, что тебе сейчас надо и необходимо сделать. Если ты написал то, что необходимо, у тебя не получается, значит, проблема воспитания, самовоспитания, что ты делаешь только то, что тебе дает какое-то вдохновение. А не надо. Нужно делать все то, что надо делать. Как, например, семейные, мы же, у нас же курс семейные отношения, в семейной жизни. То сегодня жена вдохновлена, она приготовила ужин. Сегодня она не вдохновлена, то она не приготовила ужин. Сегодня он вдохновлен, то он вышел с ней. А он не вдохновлен, он не выйдет с ней, не будет общаться с ней. Я вам дал только примеры и так далее, сами поймите. Мы не, если мы живем по вдохновлению, то это не успех. Потому что, может быть, у меня там 3 месяца не будет вдохновления, и что теперь? А есть деяние. Мы живем в мире деяния, маасе. Деяние для асот, делать. Что такое делать? Постановили с женой, что каждую неделю мы выходим в такой-то определенный час. Мы должны это делать. И вот этот час, который мы определили для нас, он будет успехом. А не то, что у нас сегодня есть настроение, давай выйдем. Давай спонтанно выйдем, это неплохо, но это не успех. Давай выйдем, потому что мы выбрали время, потому что мы выбрали для нас час определенный для проведения вместе, то это называется успех. У нас не будет вдохновения в этом часе, ничего страшного. Это совсем не важно. Важно, что мы делаем. Не важно, что, о чем мы, вот, наши эмоции. Нельзя, чтобы наши эмоции нами управляли. Должно быть, что наш мозг нами управлял. И поэтому напряжение приходит от самого себя, от меня. Я напрягаюсь от своих воображенных каких-то вещей, которые я... Зачем я написал этот список, когда я сам понимаю изначально, что этот список не для меня. Я не смогу все это сделать. Я загоняю себя изначально. А почему я такой список делаю? Потому что я воображаю. У меня есть вдохновение. Я увидел, я прошел там курс... тренинга там для чего-то, для быть хорошей жены, быть хорошим мужем. У меня было вдохновение, я сейчас стал хорошим, а потом я прекратил. Это не успех. Окей, я закончил ответ.
Спасибо вам большое. Тогда еще продолжение темы. Не будет ли доведено это до автоматизма, как вы говорите? Не будет вдохновения, да, сегодня? Но у нас по плану выход в люди, себя показать, людей посмотреть. Автоматизм, он не убивает отношения, спрашивают?
Автоматизм, я понимаю вопрос. Конечно, что нужно, чтобы потом... Вдохновление придет после деяния. Вот так. То есть... Деяние, оно дает возможность в постоянстве. То есть я постоянно, постоянно, постоянно. Когда я постоянно что-то делаю, потом идет вдохновление. Вот возьмите пример. Возьмите пример. Я вот тоже часть моей жизни, я пишу Сефер Тору сейчас. То есть я суфер, пишу Сефер Тору. Самое трудное в этом деле, это быть постоянным. Потому что это очень сложно. Это напрягает глаза. Это напрягает мышцы. И бывает такое, что я говорю, сегодня не хочу писать, сегодня нет вдохновения писать. А потом я не вижу результатов. Когда у меня есть вдохновение, когда я счастлив внутри, это когда я себя заставил написать, заставил. Потом, когда я заставил себя, когда я говорю заставил себя, поймите меня правильно, это мой выбор. заставлять себя страдать я не выбирал. Я заставил себя делать хорошее дело. Потом вдохновение придет. Просто наоборот это проблема. Когда мы отношения выстраиваем на вдохновление, там нет постоянства, и там уменьшаются отношения. А когда есть постоянство, есть вариант, что когда будет постоянство, то и вдохновение оно вернется, оно придет со временем. То есть, если выбирать из двух, лучше деяние, чем вдохновение. Потому что деяние приводит к вдохновению, а не наоборот.
Спасибо вам большое, уважаемый Раф Арье. Узнала сейчас новость, вы, оказывается, из одной гильдии с моим мужем и тезки. Он тоже сейчас дописывает Сефер Тора. Но я не понимаю, откуда у вас время и возможность сосредоточиться, потому что мой муж пишет с утра и до ночи, он ничего другое не может сделать. Разные люди.
Это называется спасибо. Деяние. Это сложно, я правду вам скажу, это очень сложно совмещать много дел. Я еще многим чем занимаюсь, но... Я себя еще вам скажу, поделюсь, я себя очень много в жизни тренирую на разные новые вещи для того, чтобы понимать эту жизнь. Потому что я считаю, что человек способен сделать многое, только не его способности его как бы приводят к этим успехам, а его именно деяния. И по-настоящему, если идти по этой теме, как луна, постоянно рождаться по-новому, то тогда мы увидим результаты в жизни.
Классно, спасибо. Сейчас после вашего урока у нас как раз будет между собой семейный, я перескажу ваши секреты. Спасибо. Я задаю вопросы дальше. Рахель спрашивает, что Раф посоветует человеку, которому трудно вставать рано утром? Ведь от утра зависит организация всего дня.
Ай, хороший вопрос. Хороший вопрос. У меня был такой период в жизни тоже. Я думаю, что это проблема в воспитании изначально. То есть я говорю, воспитание в том, что мы живем по вдохновению. Я вернусь, повторюсь, но нужно воспитывать себя. Первые 3 дня заставить себя вставать. То есть нужно заставить. Может быть, для начала человеку надо для чего-то вставать. Да? Например, можно придумать что-то, что ему интересно. Я не знаю, что этому человеку интересно в жизни. И, может быть, ему интересны деньги, может быть, ему интересны какие-то встречи, учеба. Неважно, что надо найти, что может быть причиной встать утром рано и заставить себя к этому встать. Но постоянно, то есть нужно заставить себя. Первые 3-4 дня заставлять, и потом это войдет в систему. И более того скажу, если видно, получается, 2-3 дня встал, потом не встал. Ничего страшного, я сегодня не встал не потому, что я поменял свою идею. Я не встал, потому что мне было сложно. Это была проблема. Это бывает такое, что у нас, вот мы берем что-то на себя делать, вставать, например, утром, потом мы провалили, допустим, задачу, и мы все, задачу провалили, иначе я не успешный и так далее. То есть мы уходим. Это неправильно. Любой крах нужно видеть его как временным. То есть получилось так, случилось. Это случайность. Это не я. Я выбрал вставать утром. То, что я утром не встал несколько раз, это не я. У меня были проблемы, там, здесь и так далее. Можно придумать, какие были проблемы, почему я не встал. Я выбрал. Я вернусь к прошлому уроку с выбором. Если человек не умеет выбирать, ему будет сложно вставать утром. То есть, если это его задача. Нужно, во-первых, воспитывать себя в умении выбирать, потом поставить себе задачу определенную, которую я смогу. Например, если человек говорит, я хочу вставать в 6 утра. Ну, ты вставал в 11, как ты можешь в 6 часов утра вставать? Поставь себе задачу поменьше, то есть встать в 8 часов утра. В 9 часов утра, чтобы поменьше. И вот потихонечку уходить раньше и раньше, чтобы привыкать к этому. Но привыкать нужно, опять-таки, воспитание себя. Воспитание в постоянстве. Если, допустим, не получается со сном, то есть не получается вставать утром, то воспитывайте себя в другом, но в деянии. В другом. Например, каждый день выбрать какой-то определенный час, чтобы что-то делать. Мудрецы нам говорят, что когда человек придет в следующий мир, его спросят, кавата и тимра Тора. Ты постановил время для изучения Торы. А почему не спросят нас, просто ты изучал Тору? Просто. В этом секрет есть. Постоянство Он, ты постановил время для изучения Торы. Не просто учил Тору, когда выйдет. Потому что если ты будешь просто учить Тору, когда выйдет, это вдохновление. Сегодня я хочу, завтра не хочу. Постановил ли ты время изучения Торы? Это вот постановил, постановление. Это деяние. Сегодня нет сил учить Торы. Неважно, я постановил. Это мой выбор, я должен это сделать. Завтра не хочу. Неважно, я выбрал, надо делать, через не хочу. Когда я делаю через не хочу, но это я делаю через, потому что я выбираю, то со временем я могу вставать утром. Не проблема для меня. Любые задачи потом не проблемы. Проблема это в нашей личности.
Спасибо большое. Алекс здесь дает комментарий, очень классный. И, возможно, у каждого человека есть определенная способность. Успехом же может быть ее вовремя идентифицировать, использовать и развивать во имя небеса для жизни. Понимаете? Ну, это комментарий был от Алекса.
Алекс Насонов, да?
Да.
Алекс Насонов. Алекс Насонов очень любимый.
Наш активный слушатель.
Это мой любимый ученик.
Ну, тогда вопрос от Алекса для вас. Можно ли сказать, что имевшееся на старте вдохновение, пока оно и не иссякло, нужно конвертировать в постоянство и будет успех?
Беседр, можно. Можно, но это не в этом. На это полагаться очень сложно. Это можно как в начале? Для начального старта ты имеешь в виду, значит, это да, можно. Для старта не проблема. Но, это не, но не надо видеть в этом вдохновении... что все, как бы все, у меня все изменилось. Такого не бывает. Всегда вдохновление, оно временное. Для начала нет проблем.
А вот много говорят про мотивацию. Насколько важно в этом процессе?
Я извиняюсь, конечно, но опять-таки мотивация нужна тем, кто не умеет выбирать и кто не умеет правильно жить. Я извиняюсь, что это говорю. Мотивация, я это говорю даже с трудностью, потому что я знаю, что многие люди живут от мотивации к мотивации, но это не то, скажем так. Мотивация, это хорошо, но это не постоянство, это не вечность, это временно.
Спасибо большое. И Натанель спрашивает, возвращаемся к предыдущим вопросам, он спрашивает, а как же написать реальный список? То есть, я так понимаю, исходя из объективных самооценок, как написать реальный список дел, чтобы все успевать?
Сложно ответить на такой вопрос, потому что это целые курсы. Это зависит от личности, это зависит от человека. Нужно понимать, что такое ценности. Может быть, вот как раз таки в продленке нашей мы будем учить, как расставить ценности свои. Это зависит от очень много факторов. Умение выбирать, ценности, воображенный я и настоящий я. Кто такой я настоящий, кто такой я воображенный. Это очень важно, потому что если человек думает, что он такой-то, такой-то, а он не знает, что он какой есть, то незнание может привести к неуспеху, потому что может написать то, что он думает, что он сможет сделать. Я вам дам маленький пример. Человек, например, очень-очень думает, что он добрый человек. И он написал себе в задачах помогать людям. А потом выясняет, что ему это очень сложно. Так он не знал, что он добрый только когда у него есть выгода. Когда он увидел, что у него нет выгоды в его доброте, то он уже видит, что у него нет понятия, почему он устал делать добро. Авраам Авину, он знал, что он добрый. Он хесед, он выбрал быть добрым. Он не думал, что он добрый, а он выбрал быть добрым. Тогда он никогда не уставал делать хесед. Он мог и в 3 часа ночи встать, он мог и после обрезания на 3-й день пойти и пригласить гостей. То есть он жил этим, он выбрал жить вот так. А он не думал, он прочитал про кого-то Адама, который был в бар хесед, я тоже хочу. Так не живут. Я считаю, что все эти такое ТикТоки и так далее, разные соцсети, которые вдохновляют людей, это огромный крах для людей, потому что люди там видят кого-то, они не знают, кто он такой вообще, и думают, что он тоже может делать то, что он может делать и так далее. То есть это сумасшествие, которое в нашем поколении, испытание наше. Нужно жить своей жизнью. Нужно жить своей жизнью и нужно понимать, знать себя, узнавать себя больше и больше, и тогда можно реально делать правильные списки.
Спасибо большое, уважаемый Рафаэль. И Рахиль спрашивает, как побороть периоды кризиса, когда какое-то дело начинает идти тяжелее или пропадает радость от работы? Вот, ну, как с этим справляться? Это актуально, особенно сейчас, когда когда у нас на дворе зима, да, и солнечного света недостаточно. Это в Израиле, слава богу, один день прошел дождик, а завтра еще целых 7 дней светит солнце, и классно, настроение всегда это, да, хорошее.
Это тоже, да, вот вы говорите, настроение от солнца, это тоже внешний фактор. Настроение от солнца – это тоже внешний фактор. То есть, если солнце есть, у меня есть настроение, нет, это эмоциональное мышление. Это не это, ну, короче, нужно быть в настроении при выборе, не от внешних факторов. Но я вам скажу насчет, как оставаться. У нас в Талмуде, мудрецы нам говорят, не помню, если в Талмуде или в других местах, но мудрецы говорят нам, что когда есть шум, то есть, когда есть балаган, то опусти голову вниз, чтобы прошел балаган, а потом поднимешь. Когда есть проблемы в жизни, когда есть ситуации в жизни неприятные, то лучше пройти это время молча, не делать никакие изменения в жизни, потому что любые изменения в таких ситуациях кризисных, они могут привести к худшему. Лучше в кризисных ситуациях оставаться на том уровне или на том деянии, где я был, без разных резких движений и резких решений, потому что это может быть неправильным. Настроение, оно будет, если мы, не знаю даже, не могу ответить на вопрос настроения. Я думаю, что настроение, оно зависит от внутреннего состояния человека. То есть я счастлив, если я живу своей жизнью. Это такой слоган, да, который я для себя придумал. Я счастлив, если я живу своей жизнью, а не ищу разные воображенные другие жизни. У других своя жизнь. Даже насчет проблем, когда у других проблемы другие, я, конечно, должен молиться за других людей, но переживать проблемы других не нужно, потому что я могу волноваться, то есть я могу за них молиться, как Моше Рабейну молился за евреев, он Ваяр Бесивро, там он увидел их страдания, увидел, имеется в виду, он вник в проблему, он не страдал, потому что у кого-то есть страдания, он вник в проблему и пытался решить ее. Окей, я надеюсь, что я не так ответил на вопрос, потому что мне сложно на такой вопрос ответить, но давайте следующий вопрос.
Но самая главная мысль прозвучала достаточно ярко, что нужно жить своей жизнью. Да, у соседа трава, да, конечно, зеленее, и коровы пышнее. Вот. Но
если человек будет жить своей жизнью, у него будет больше настроения в жизни. Это 100%, я думаю, так.